Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Звучат русские народные инструменты», и мы продолжаем сегодня говорить о наших национальных танцах. Сегодня наш разговор будет о боевых мужских танцах, боевых плясках, и в славянской воинской традиции принято было различать характеры бойцов по двум категориям. Первый характер бойцов – это жвавы, называли их живчиками, рубаками. А второй характер – для добра нарожденные, терпеливые, долго нагревающиеся и долго остывающие. Так их характеризовали. Каждому из этих воинских характеров традиция рекомендовала особую систему боя. Жвавым – взрывную, амплитудную и энергоемкую, а добрым – экономную и бескомпромиссную. Однако часто бойцы изучали обе техники, зная, что одна лучше приспособлена к бою всадника, а другая к нуждам пехотинца-разведчика. Причем же здесь, вы скажете, воинские традиции? А дело в том, что характеры бойцов, воинское искусство выражалось и в плясках. И мы сегодня связываем систему боя и танец, в котором эта система боя воинского характера также отражалась. Системы боя имели каждая по-своему специализированному составу особенности. Нам неизвестны древние достоверные названия этих плясок. Они с течением времени менялись. Но хорошо известно, что ту пляску, которую мы называем сейчас гопаком, во времена Николая Васильевича Гоголя в первой половине XIX века называли казачок, а нынешний казачок почти не имеет к нашей теме отношения. Ту же пляску на северо-западе в XIX веке называли лунёк. Название плясок часто трансформировалось в зависимости от популярных в то время плясовых наигрышей. Название музыки становилось названием пляса. Тем не менее, во всех этих танцах были движения с одинаковым определением – в присядку. Это и есть сумма боевых движений жвавых бойцов, применяемых в плясе. Все эти танцы можно было плясать в присядку и без нее. Для рожденных для добра пляс был подобен северо-западной бузе со всеми ее вариантами ломания. В этом танце тоже нередко применялись элементы присядки, но изредка как украшение. Пляска в присядку была распространена по всей Руси. В раннем Средневековье общая численность восточных славян не превышала миллиона. Язык был практически единым, общение внутри воинского сословия очень тесным. Рос род славянский, увеличивалась численность, появлялись особенности в языке, культуре, появлялась вариативность в способах боя, видоизменялись и единые прежде боевые танцы. Корень, архетип пляски в присядку един для всех восточных славян. Ряд различий в музыке и динамике не меняют исконный смысл и вид древнерусского боевого пляса. Этнологам и фольклористам хорошо известно правило. Наличие множества вариантов одного и того же обряда, текста говорит о древности, отсутствие вариантов о новоделе. Белорусы пляшут в присядку в танце трепак, украинцы в гопаке, казачке и гонте, русские в лунёк, он не дошел до нашего времени, в танце буза, это присядка лишь изредка, в русском танце пляшется он в одиночку и на пару, существуют также варианты этого пляса, где присядки очень-очень много. Также русские пляшут барыню с девушкой, которую плясун стремится отбить. Существует вариант барыни и без присядки. Ну, а также всем известен военно-морской пляс «Яблочко». Это поздний вариант восточнославянского пляса в присядку. Пляшется он в одиночку, в кругу и на пару с соперником. Вот такие танцы, боевые танцы-пляски сохранились и до нашего времени. И мне хочется обратиться сейчас классике, к временам начала XIX века. Все эти пляски замечательно отразились в нашей культуре благодаря не только Николаю Васильевичу Гоголю, но и замечательному композитору Модесту Петровичу Муцарскому. И мы слушаем одну из самых популярных мелодий гопака из оперы «Сорочинская ярмарка». Изначально техника присядки существовала в двух направлениях – как способ боя и как боевой танец. Способы боя в присядку были широко распространены среди всадников и применялись пехотинцами в столкновениях с конницей. Случалось, что во время битвы скорость кавалерийской атаки терялась. Всадники вдруг напарывались на заграждение, замаскированный обоз или ров с кольями. Могли столкнуться с более сильным противником, теряя инициативу и скорость. В этой фазе сражения нередко всадники теряли коней. Когда воин вылетал из седла или оказывался на земле вместе с убитым конем, необходимо было продолжать драться, вернуть инициативу. Пехота, напротив, старалась спешить противника, завладеть его конем. Тут-то и нужны были навыки боя в присядку. Пехотинец против десантника использовал, например, такие коленца-присядки. В ползунке гуськом проскакивал под брюхом вражеского коня с саблей на плече. Когда он оказывался под животом, то нажимал на рукоять сабли и выставлял ее повыше, чтобы подрезать коню жишки, жилки, то есть пуховину. Конь падал, увлекая за собой наездника. Подрубал сабли или подсекал ударом руки или ноги передние ноги коня. Конь оступался, падал через голову, давя седока. Ногой или кулаком наносил удар коню противника по голове, били в место, находящееся между конскими глазами и ушами. Оглушенный конь падал. Если была возможность, то вражескую лошадь старались не калечить. Она стоила больших денег и считалась богатым трофеем. В этих случаях атаковали всадника. Для этого гапкорез старался нанести удар оружием всаднику и сдернуть противника с седла. Вот как об этом приеме рассказывает древняя былина. «Сшиб Тугарин Алешу с седла, как овсяной сноп, но увернулся Алеша под конское чрево и ударил с другой стороны Тугарина булатным ножичком под правую пазуху. Распорол его груди белые, да и дух вон». Если пехотинец бывал без оружия, а в этой ситуации мог оказаться и кавалерист, который потерял в бою коня и оружие, то он прыгал на противника, одновременно прихватывая его вооруженную руку и повисал на боку вражеского коня, обхватив его ногами. Конь падал, нападавший старался не попасть под тело падающей лошади. Также использовались прыжки на всадника с одновременным выбиванием врага из седла. Иногда прыгали, опершись на пику или боевую палку. Увертка от атакующего кавалериста, намеревающегося уколоть пикой или нанести рубящий удар, часто начиналась с уловки. Пеший садился на корточки, как бы давая прицелиться, а потом уходил ползунком или прыжком в сторону, пугал коня, как бы бросалось ему под ноги. Лошади стараются не наступать на упавшего или сидящего человека. Это их инстинкт. Боевых коней специально приучали бить копытами врага, кусать его, сваливать пехоту ударом корпуса. Такой конь, прошедший специальную боевую подготовку, был особенно опасен и ценился невероятно высоко. Итак, мы видим, что бой связан с танцем, и элементы, которые необходимы были обученному воину, они демонстрировались и в нашем замечательном виде народного искусства, в танце, в присядку. Итак, бой в присядку включал в себя 4 основных уровня – кувырки, ползунки, то есть перемещение на корточках и четвереньках, удары и передвижение стоя, а также прыжки и колеса. Кувырки применялись в основном как тактические перемещения и как способы самостраховки при падении. Ползунки – это особый вид перемещения на нижнем уровне, из которого можно наносить удары и прыжки. Атаки оружием усиливались ударами и подсечками, выполняемыми ногами. Руки, поставленные на землю, давали дополнительную опору. В них можно держать оружие и подбирать его с земли. Стоя удары наносились преимущественно ногами, так как руки были заняты холодным или огнестрельным оружием. Его, безусловно, тоже пускали в ход. Именно поэтому в пляске в присядку работе ногами уделяется особое внимание. Перемещение в присядку, смена уровней боя, уход вниз и в прыжок дополняют технику работы в рост. В прыжках в основном били ногами и холодным оружием, атаковали всадника, запрыгивали на коня и спрыгивали на землю. Оказавшись на коне, гопкорез умел бегать по спинам коней, нанося сабельные удары, стрелял из-за коня и из-под его брюха, умел джигитовать и совершать фланкировку, то есть вращать оружие с атакой и защитой флангов. Раздел вольтижировки или джигитовки мы не будем рассматривать, он выделялся в отдельную дисциплину – верховую езду. Эти упражнения тренировались как на коне, так и в качестве гимнастических упражнений с искусственным конем. Подобные упражнения есть и ныне в практике гимнастов. Разговор о джигитовке мы завели потому, что прежде она являлась естественным и необходимым разделом боевой науки всадников, был органичным продолжением техники боя в присядку. В древних боевых столкновениях от бойца требовалось умение драться и на коне, и под конем. В пеших схватках бой в присядку был актуален для воина, упавшего на землю, оказавшегося в одиночку против многих противников в тесноте или в темноте. В уличных драках на укатанном снегу бойцы просто поскальзываются и оказываются на уровне ползунка, откуда удобно бить и особенно подсекать стоящего на скользком противника. Такая манера боя требовала хорошей физической подготовки и была очень энергоемкой, поэтому ее применяли как тактический элемент боя, чередуя с экономной техникой, чтобы, вернее, хорошо известной сейчас нам по современным невыдуманным системам русской борьбы. Необходимые специфические для такой манеры боя двигательные навыки и особенно выносливость и тренированность мужчины вырабатывали, постоянно практикуясь в плясе и в бойцовских состязаниях. На северо-западе России пляска в присядку сохранилась в виде вариантов пляски русского как в одиночку, так и в паре с соперником. Барыню плясали с женщиной, когда все те же коленца нужно было выбивать вокруг партнерши, не подпуская к ней плясуна соперника. Вот, в свою очередь, старался отбить плясунью, оттереть умелым движением соперника и самому продолжить пляс. Этот вариант был очень труден, требовался высокий контроль за сложными боевыми движениями. Недопустимым считалось не только коснуться ударом партнерши, но даже напугать ее опасным движением. В Вологодской области рассказывали, что прежде до войны проводились состязания плюсунов. Чаще такое бывало на ярмарках. На плюсунов спорили и делали ставки. Победитель получал хороший приз в виде подарка, вина или денег. Добыча делилась на всю артель. Подготавливались к этому мужики, уходили из дома, иногда на несколько дней и там тренировались, выдумывали новые сочетания плясовых коленцев, неизвестные соперникам, и поражающие воображение болельщиков. До поры их держали в секрете, а выступая на состязаниях, предъявляли новые разработки. Такая традиция постоянно пополняла и обогащала технику пляса. А мы с вами послушаем еще одну танцевальную мелодию, правда, не военного характера, но очень популярную в прошлом и в нашем веке. Это танец «Полянка». Thank you. Вот как описывает гульбу с пляской в Запорожской сечи Николай Васильевич Гоголь. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивший шапку и вскинувший руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома с подбитым глазом мерил бесчету каждому пристававшему по огромной кружке. Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко ногами, скидывались, как вихрь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела по всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Вся открыта была его сильная грудь, теплый зимний кожух был надет в рукава и под градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух», — сказал наконец Тарас. «Вишь, как парит». «Не можно», — кричал запорожец. «Отчего? Не можно. У меня уж такой нрав, что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце. Ни пояса на кафтане, ни шитого платка. Все пошло как следует. Толпа росла, к танцующим пристраивались другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все отдирало самый танец, самый вольный, самый спешный, какой только видел когда-либо свет, и который по своим мощным изобретателям назван казачком. «Эх, если б не конь!» — вскрикнул Тарас. «Пустился бы право, пустился бы сам в танец». Так описывает гульбу с пляской в Запорожской сечи Николай Васильевич Гоголь. В регулярной армии пляс держался преимущественно среди солдат, но уже в XIX веке каждый полк, сотня и маломальски уважающие себя подразделения российской армии имели собственные хоры и плясовые коллективы. В пляске подразделения соревновались наряду со строевой подготовкой, стрельбой, гимнастикой и фехтованием. Считалось хорошим тоном, когда перед марширующим строем выдавали в присядку лучшие плясуные подразделения. Если в полку заводилась выдающаяся традиция пляса, то ее берегли и демонстрировали начальству при первой возможности на смотрах и показательных выступлениях. Во время гражданской войны боевая пляска продолжала жить в войсках, как у красных, так и у белых. Хорошо запомнились красноармейцам атаки полков Ижевского и Воткинского заводов, сражавшихся под красным флагом против большевиков. Они шли в бой под гармошку с заброшенными на плечи винтовками. Перед строем отплясывали бойцы, иногда вместе с санитарками. Трудно было объяснить рационально, но красноармейцы не выдерживали таких атак и отступали. Предание гражданской войны повествует нам также, что легендарный комдив Василий Чапаев знал боевой пляс и любил станцевать русского под шквальным огнем белогвардейцев. Выплясывая под гармошку, он учил бойцов храбрости. Среди его подчиненных существовала уверенность, что комдива пуля не берет. Флотская пляска в присядку стала называться «Яблочко» по припеву в популярном тогда наигрыше. Поднявшись с берега на палубы, «Яблочко» стал одним из любимейших развлечений русских моряков. Закрытость и сплоченность флотского коллектива создавала хорошую почву для сохранения и передачи навыков пляса, а состязание между моряками разных кораблей постоянно обогащало эту традицию. Боевой пляс в присядку был унаследован и Красной армией. Правила смотров и состязаний остались неизменными, правда, движения были сильно причесаны советским культпросвет работниками. Другое дело – присядки на праздниках и на фронте. Это была не только тренировка тела и повторение способов боя. Трудно переоценить воздействие музыки и пляски на боевой дух бойцов. Прадедовская традиция превращала измученных солдат в чудо-богатырей, зажигала в сердцах бесстрашие и задор. Безусловно, когда плясать приходилось в снегу или грязи, то прыжки и ползунки не делали, оставались лишь приемлемые для той обстановки коленца, но дух боевого пляса, воинский задор, не убывал. Пляски разминали затекшие в окопах ноги, грелись на морозе, снимали предбоевое напряжение. И в заключении нашей сегодняшней встречи мы послушаем матросский танец яблока. Яблочко, который был тоже очень популярен и остается одним из самых популярных воинских танцев и до сих пор. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. У микрофона был ведущий передачи Евгений Лядов. До новых встреч! Thank you.